Дорогие дети, я обещала вам в прошлый раз, что мы будем говорить о скинии, которую Бог повелел Моисею построить. В прошлый раз я объяснила вам, что скиния была походной, в виде большого шатра из красивого материала. Ее можно было легко собирать и нести дальше. Израильтяне все еще находились в пути и не могли строить ничего постоянного. И то, что строили, тоже занимало много времени. На постройку скинии ушло 2 года. Этот прекрасный шатер был окружен двором, который отделялся от лагеря чистыми льняными занавесками. У входа во двор стоял большой алтарь, который назывался алтарем жертвы всесожжения. Сам алтарь был сделан из камня и глины, и на нем сжигались дары, предназначенные для сожжения. Другой алтарь находился в самой скинии и отличался от этого внешнего. Внутренний алтарь был сделан из бронзы и был похож на коробку без дна и крышки. Внутри была поставлена металлическая решетка, и под ней разводился огонь. Алтарь был большой, но все же его можно было переносить, и каждый раз, когда израильтяне двигались вперед, они продевали шесты в края алтаря и несли его с собой. Недалеко от алтаря была сделана умывальница. В ней всегда была чистая вода, в которой могли умываться священники перед тем, как входить в скинию, которая стояла в глубине этого большого двора. Ее стенки были разукрашены золотом и укреплены на серебряных подставках. Потолок был сделан из ткани, которая простиралась пологом над скинией. Внутренняя завеса была сделана из прекрасной ткани, а внешние завесы были сделаны из бараньих и кожьих шкур, которые предохраняли внутренность скинии от дождей. Вход в скинию открывался во двор и был завешен красивой занавеской. С потолка падала занавеска, которая разделяла скинию на 2 части. Первая часть, в которую можно было войти через занавеску со двора, называлась «святым местом». Вторая часть называлась «святое святых». В святом месте были кое-какие вещи – стол, золотой подсвечник, небольшой алтарь. Стол был крыт золотом, и на нем лежали 12 хлебов, как будто все 12 колен израильских принесли свои дары Богу. 12 колен, или поколений, произошли от 12 сыновей Якова, которого, помните, Бог переименовал в Израиле. В подсвечнике было 7 свечей, которые почти все время горели, и когда сгорали, заменялись новыми. Маленький алтарь назывался алтарем курения, то есть приятно пахнущего дыма, который происходил от сжигания приятно пахнущих пряностей и трав. Дым от горящих приятно пахнущих экстрактов был символом молитв, возносящихся к Богу с земли. Все в этой комнате было позолочено. Даже стенки комнаты были покрыты золотом с обеих сторон. Занавес между комнатами и на дверях, и занавески, свисающие с потолка, все это было расшито красиво и ярко. Во второй комнате хранился только ковчег откровения. Бог открылся этому народу, и ковчег откровения должен был напоминать им об этом. Ковчег был похож на сундук, покрытый со всех сторон золотом. Крышка называлась престолом милости, и на каждой стороне ее были прикреплены золотые херувимы, обращенные лицом друг к другу. Внутри ковчега хранились каменные скрижали завета, на которых рукой Бога были написаны 10 заповедей. Когда скиния была окончена, Бог пришел в виде облака и наполнил собой все это прекрасное сооружение, и каждый день это облако покоилось над скинией, а ночью огненный столб стоял возле нее. Когда люди видели это, они знали, что Бог с ними всегда. Моисею не нужно было больше взбираться на гору Синай для того, чтобы говорить с Богом, но вместе со своим братом Аароном они входили в скинию, приносили жертвы за народ и там говорили с Богом. До этого люди сами должны были строить алтарь, сжигать на нем свою жертву, и тогда Бог принимал их покаяние и прощал им их грех. Но теперь были избраны люди, которые принимали от людей жертвы и приносили их на жертвенник внутри двора скинии, и Бог принимал их там. Все пошло по-новому, но людям было радостно знать, что Бог с ними, и что у них есть люди, которые посредничают между ними и Богом. Так делалось давно-давно. А вот в наше время нам и вовсе уже не нужно приносить жертвы, потому что Иисус Христос умер за нас на кресте, И Он — наша жертва, совершенная. Нам нужно только верить в Него, и мы получаем прощение грехов и спасение вечное. Он — наш посредник между Богом и нами, и нам не нужно идти к людям, а только к Нему. И Он, как жертва совершенная, предстанет пред Богом за нас, и мы получим прощение грехов. Народ во дни Моисея жил теми образами, которые Бог дал ему. Все эти образы говорили о том, что нужна жертва, а потом Бог начал им открыто говорить через пророков о том, что к концу веков придет истинная жертва, Искупитель, и Сам умрет на кресте за всех людей, и тогда уже не нужно будет больше приносить жертвы за грехи, а нужно будет только верить в Него. Мы знаем, что после пришествия и смерти Христа больше не приносились жертвы. Сам Бог прекратил это, потому что уже не нужно было образное, когда пришло истинное. Да, дети, Бог отдал Сына Своего, чтоб всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. К этому призываю и я вас, и для этого передаю вам мои коротенькие программы. Верьте, что Господь любит нас и слышит, а главное помните, что жизнь наша находится в Его руках, и вечность тоже зависит от Него. Он приготовил ее для нас, и теперь нам нужно только доверять Ему и не отчаиваться, когда ответ на нашу молитву не приходит сразу. Я слыхала когда-то рассказ о том, как одна подводная лодка испортилась глубоко на дне океана и никак не могла подняться вверх. Радист сигнализировал непрерывно, но не было вблизи парохода, который бы мог поспешить на помощь. И моряки уже готовы были впасть в отчаяние, хотя и были храбрыми ребятами. Инженеры пытались найти место, в котором что-то поломалось, но все было напрасно, и почти все они внутри сердца понимали, что их ожидает конец. Капитан созвал их, и они все приблизительно догадывались, что он собирается им сообщить. Но все они ошиблись. Капитан спокойно сообщил им о том, что их положение весьма критическое, и надежды на спасение почти нет. Все сделали, что было в их силах, и ничего не принесло желанного результата. Подводная лодка обречена на гибель. Если даже и найдет их какой-нибудь пароход, будет слишком поздно спасать людей. «Только Бог может помочь нам теперь», — сказал капитан серьезно и рассказал спокойно и восторженно о том, как перед этим последним плаванием в маленькой церковке на своей родине он услыхал проповедь Евангелия. Он не замедлил принять Господа Иисуса Христа, Спасителем своей души, и отдался Ему вполне. Радость наполнила все его существо, и теперь, что касается его лично, он не боится смерти, потому что она не есть конец жизни человека. Спасенного Господом человека ожидает вечная жизнь. Капитан предложил своей команде обратиться к Господу, который может сделать с ними то, что сделал на родине с ним. Все откликнулись на этот призыв и начали молиться и петь. И так, в радостном настроении, несмотря на грозящую им гибель, пошли по своим кабинам, чтобы мужественно встретить смерть. Но теперь с надеждой на вечную жизнь. Только Бог может помочь нам теперь. Эти слова капитана все еще звучали у них в ушах, и Бог услышал их молитвы. Когда они пробирались через машинное отделение, один из ребят поскользнулся и упал. И во время падения зацепился за какую-то часть, которая и оказалась именно той, от которой зависело все. И каким-то чудесным образом все пошло в ход, заработали шестеренки и моторы, и медленно, но верно, подводная лодка поднялась на поверхность воды. На берегу после благополучного причала капитан и его команда рассказывали о своем чудесном избавлении и о том, от кого оно пришло. Есть много людей, переживших подобные чудесные избавления. Некоторые не видят в них руки Спасителя и не отдают ему славы за свое избавление. Когда-то они воскреснут и предстанут пред тем, кто спасал их всю жизнь. И им будет стыдно, что они не признали за ним чудесной силы, но тогда будет поздно признавать ее, потому что только при жизни дано нам принять и признать Господа нашим Спасителем, и тот, кто не делает этого при жизни, пожалеет об этом в вечности.